Глеб Иванович Успенский. Затруднение купца Тараканова. Эта маленькая неожиданность, заставившая меня покинуть покойное ложе, волей-неволей заставила также увидеть и моих попутчиков. Фельдшер был маленький, сухенький человечек с несколько постным и притом чисто крестьянским лицом. Белокурые, почти льняного цвета волосы были тщательно зачесаны со лба назад и подстрижены в скобку. Одет он был чрезвычайно опрятно в новенькую кожаную куртку, застегнутую до горла, и в высокие выше колен сапоги. Что касается моего соседа, лежавшего в головах, то это был человек также небольшого роста. По-видимому, купец, человек пухлый, раздутый, точно налитой. Он был без сапог, в холстиной рубашке, плотно перекрещенной на спине и на груди старыми кожаными подтяжками. Что-то залежавшееся, старозаветное, виднелось в его фигуре со скомканной и рыжеватой бородой, пятерней разобранными волосами и тараканьими усами, увенчанными малиновым носом величиной с пуговицу. Тугой, на солдатский манер галстук, скрывавший ворот рубашки и, очевидно, с усилием застегнутый на два крючка на бритой, щетинистой шее, также показывал, что человек этот не нынешнего поколения и не нынешней развязности, а бараньи, круглые серые глаза на выкате, казалось, и при усилии не могли бы выразить ничего иного, кроме наивной забитости. Долго чихал он, наклоняясь к полу и обеими руками оттирая там, внизу, чуть не под диваном, на котором сидел, свое лицо и бороду. И не успел он еще привести их в должный порядок, как счел почему-то нужным повернуть свое раздувшееся от кашля и тесного галстука лицо в мою сторону и сиплым, прерывающимся голосом объяснить «Все от пьянства!». Он хотел что-то прибавить, объяснить мне, новому лицу, дело поподробнее, но опять ему пришлось нагнуть голову под диван, откашливаясь и чихая.
«Потому жрешь беспрестанно!» — прохрипел он наконец, когда припадок окончился.
Отчихавшись, купец умылся, после чего, обратясь к буфетчице, сказал:
«Нет ли, матушка, тряпочки какой, рыло обтереть?»
И потом некоторое время молча посидел на своем месте, упираясь в сиденье обеими руками и тяжело дыша открытым ртом.
«Нет», —
решительно проговорил он наконец, — «видно, надо горячим продолжать». Эти слова относились уж не ко мне исключительно, а ко всем, бывшим в каюте, то есть и к нам, попутчикам, и к лакею, и к буфетчице. У меня две линии идут завсегда. Первоначально горячим орудуешь, пуншами наливаешься, гринтвейном, все горячим, пока до предела. Ну, а уж когда идешь до пункта, на другую линию поворачиваешь, тут уж все со льдом, холодное. Но, очевидно, еще не в пору. Хватил вот с литком коньячишку, а она ной захватила. На маленьком столике пред купцом стояла бутылка коньяку, тарелка льду и какие-то рюмки и стаканы.
«Так уж ты дай мне тепленького», — сказал он лакею, — «кофейку с коньячишком, лимонцу».
Лакей ушел исполнять приказание, ушла и буфетчица.
«Что же это, позвольте вас спросить?» — сказал участливо фельдшер, обращаясь к купцу. «Все вы говорите, пьешь, пьешь. Что же это, недуг, что ли, у вас?»
«Нет, запоя у меня нету. Это мне и доктора говорили. Вот как после Аграфениной расправы пришлось мне недели три дома просидеть, так я ничего, совсем стал человеком. Даже и охоты никакой нет пить-то. И рюмки не выпил. Ну, а как вступишь в публику и пьешь?»
«Да зачем же это?»
«Ей-богу, не знаю. Так вот, хлопаешь рюмку за рюмкой по случаю разных предлогов, только и всего. И даже совершенно не понимаю, что такое. А глядишь, как час десятый, одиннадцатый приближается, уж и язык не действует, и ворот своих не сыщешь. Так вот, пес его знает, как выходит».
«Гм», — сказал фельдшер, — «странно.
То есть даже понять невозможно. Ведь это я знаю, коли не пить, то и пищу принимаешь хорошо, и в рассудке ясность, и вообще весь корпус оказывает крепость. Это я все понимаю».